400 лет Божьего молчания. Уважаемые радиослушатели, вы слушаете лекции по истории Ветхого Завета. Мы продолжаем рассматривать весьма трудный и тревожный период 400-летнего Божьего молчания. Ознакомление с греческим образом жизни, все более укоренявшимся во многих влиятельных центрах Палестины, было непосредственным событием волнующей эпохи Маковейского восстания. Это послужило основанием величайшего кризиса в истории Израиля, последовавшим восстановлению в 536 году до Рождества Христова. Особенно это выразилось в жестоких нападениях на Израиля со стороны Антиоха Епифана, который воцарился на престоле Сирии в 175 году до Рождества Христова. В 11 году своего правления Антиох Епифан надругался над евреями, осквернил их храм, поставил омерзительный идол и, совершая жертвоприношение в святом месте. Но худшие времена еще были впереди, когда он издал указ поклоняться ему как Богу. Этот указ вызвал крайнее возмущение у некоторых набожных евреев и привел к открытому восстанию. Вождем стал благочестивый священник по имени Матафия. Он со своими 5 сыновьями возглавил так называемую Маковейскую войну. Один выдающийся богослов так написал об этом периоде. В связи с Маковейским восстанием еврейское общество выходит из религиозного уединения в течение мировой истории, и их молчание сломлено, чтобы повествовать о их достижениях и борьбе. Мы можем добавить, что Божья рука была над событиями в народе. Бог вывел народ из Египта рукою Своею и Своего слуги Моисея. Теперь рука Господня была на Матафии и его сыновьях, чтобы окружающие народы боялись Бога Израилева. Для Израиля же это был еще один призыв искать Господа и в смирении, в полном уповании ожидать от Него защиту и спасение. Мы также должны упомянуть одну трагедию, связанную с этим периодом. Первосвященник больше не был истинным наследником из родословной линии Аарона, назначенной Богом. Теперь первосвященники были назначены языческими народами, имевшими контроль над Израилем, и во многих случаях они не были богобоязненными людьми. Однако Маковейское восстание было средством сохранения национального духа, и все приготовлялось к пришествию Мессии, который должен был прийти к своему народу, евреям, в первую очередь. Заметив могущество сирийского государства и зверские преступления, обрушившиеся на евреев в связи с таким нечестивым властелином, как Антиох Епифан, мы должны также заметить, что Рим с завистью смотрел на восток. Рим уже одержал много побед над Грецией. Египет был побежден Антиохом III, и Палестину тоже включили в постоянный состав. Но на сцене появился Рим, требующий возвращения Египту контроль над многими областями, которые завоевал Антиох III. Все же, несмотря на это Антиох I имел контроль над Палестиной. Рим наблюдал за развивающимися событиями. Рим стал стремиться к власти. Один историк описывает: жадность Рима была возбуждена богатством приобретения посредством заграничной торговли, ставшей для них новым предприятием. Чтобы сохранить монополию над этим источником выгоды, Рим, не колебаясь, разрушал всякую коммерцию и силу врагов и союзников. Поражение, нанесенное Антиоху Епифану, маленькой смелой армией Матафии, привело его в бешенство. Он намеревался истребить евреев. Еще раньше в истории еврейского народа другие также намеревались сделать это, но только к своему собственному поражению. Вы припоминаете историю Амана, записанную в Ветхом Завете в книге Есфир? Аман, озлобленный поступками Мардохея, решил расправиться не только со своим врагом, как он его считал, но уничтожить весь еврейский народ. С этим намерением он обратился к царю, который в то время господствовал над великим персидским государством, получив право издать указ об уничтожении евреев во всей области. Но Бог вмешался, и злые помышления Амана обрушились на его собственную голову, к его смерти и сохранению евреев. В книге Есфир описывается Божие чудное освобождение, и подобным образом Божья рука была над народом и употребила Матафию и его сыновей повести народ за свободу поклонения Богу. Израиль, через которого должен был прийти Мессия, прошел тяжелые испытания. Не могло ли это быть не только нападением сатаны на народ как таковой, но и на цель Бога через этот народ послать Господа Иисуса Христа, Искупителя, Спасителя? Один из генералов, который повел часть великой сирийской армии против евреев, был так уверен в своей победе, что публично провозгласил, что после его возвращения с битвы евреев будут продавать в рабство по 90 за один талант. Будет ли это одним из средств наполнить почти опустевшие сокровищницы Антиоха Епифана? Иуда Маккавей имел в своем распоряжении только армию в 6 тысяч человек. В Мицпе расположился лагерь евреев. Значение этого названия не должно быть потерянным и в наши дни. Мицпа означает «сторожевая башня». Первую ссылку об этом упоминании мы находим в книге Бытие, 31 главе 49 стихе, где Иаков встретился с Лаваном, они дали этому месту название и поставили памятник, имя которого «Да надзирает Господь надо мною и тобою». Иуда Маккавей и его маленькая армия расположились в Мицпе, их боевой клич был «Помощь от Господа». Они верили, что Бог наблюдает за ними, чтобы избавить их от врагов. Записано, что бдительная стража заметила первые движения сирийской армии и предготовляющиеся, по их мнению, на спящую армию евреев. Но евреи были приготовлены, и в то время как армия подходила с одной стороны к евреям, Иуда Маккавей атаковал оставшуюся часть сирийской армии с совершенно другой стороны. Они напали с такой силой и с таким энтузиастом, боевым ключом, который мы упоминали раньше, помощь от Бога, что армия, оставшаяся в стане и в смятении, обратилась в бегство. Возвращаясь, первый батальон сирийской армии увидел пожар в стане и армию в бегстве. Евреи торжествовали в своей победе, которой они верили, дал им Бог Израиля по своей милости. Мы узнаем из первой книги Маккавея, 4 главы, 23 стиха. Иуда обратился на добычи стана и захватил много золота и серебра, и великое богатство. Как псалмопевец Давид в ранние времена, так и они пели Богу Израиля песнь хвалы и благодарения, ибо Он благ ибо милость его пребывает вовек. Антиох Епифан и его генерал Лизий еще не были готовы признать свою неспособность разбить юную армию Иуды Маковея. Они знали ключ Маковеев, смело выступавших в бой против непреодолимого множества. Они знали, что снова и снова Иуда имел победу. Лизий желал восстановить добрую репутацию своей армии и собрал еще больше мужчин, пока не достиг 65 тысяч хорошо вооруженных и обученных искусству сражения воинов. Армия Иуды нельзя было сравнить с наступающей армией. У него было всего 10 тысяч человек, находясь в меньшинстве примерно 6-1. Иуда и его зелоты продолжали употреблять свой боевой клич и полагаться на Спасителя Израиля, всемогущего Бога, имели славный успех против Лизия и его во многом превосходящую армию в бегство. Победу можно только объяснить как непосредственное вмешательство со стороны живого Бога. Аминь.